В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: скажутся ли теракты во Франции на процессе либерализации визового режима между Грузией и странами Евросоюза? Как падение курса рубля отразилось на жизни в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» завоевала премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Вамматова.
В главных новостях: правительство Франции направит около 5000 полицейских и сотрудников сил безопасности на охрану более 700 еврейских школ в стране. Ситуацию на юго-востоке Украины обсудят сегодня в Берлине главы МИД Германии, России, Украины и Франции. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Пакистан с необъявленным визитом. Правительство Франции направит около 5000 полицейских и сотрудников сил безопасности на охрану более 700 еврейских школ в стране. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, выступая перед родителями учащихся одной из еврейских школ на юге Парижа. В тот же день в Париже под председательством президента Франции Франсуа Оланда прошло заседание по вопросам безопасности и мерам борьбы с исламским экстремизмом. По окончании встречи министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что около 10 тысяч военнослужащих примут участие в патрулировании и охране различных объектов в стране. Ранее сегодня премьер-министр страны Эммануэль Вальс заявил, что поиск возможных сообщников лиц, устроивших теракты в Париже на прошлой неделе, продолжается. Сегодня же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что предполагаемая сообщница одного из нападавших, Хаят Бумедьен, 8 января пересекла турецко-сирийскую границу. По его словам, 2 января она прибыла в Стамбул из Мадрида. 7 января в Париже при нападении на сатирический журнал «Шарли Эбдо» погибли 12 человек, в том числе 8 журналистов. В пятницу на востоке Парижа погибли 4 из 8 заложников, захваченных в еврейском магазине в районе Венсен. Ситуацию на юго-востоке Украины обсудят сегодня в Берлине главы МИД Германии, России, Украины и Франции. Министры договорились о встрече в так называемом нормандском формате в ходе телефонного разговора, состоявшегося 9 января. На сегодняшних консультациях будет обсуждаться и подготовка к саммиту нормандской четверки в Астане, который запланирован на 15 января. Однако в целесообразности проведения встречи на высшем уровне в столице Казахстана сомневаются лидеры Франции и Германии. 8 января Ангела Меркель заявила, что в Астане должен быть достигнут ощутимый прогресс в том, что касается реализации положения Минского протокола, подписанного в сентябре прошлого года. В этом протоколе, в частности, речь идет о фиксировании четкой линии разграничения между конфликтующими сторонами в Донбассе, выводе российских военных и техники с украинской территории и восстановлении контроля Украины на ее восточном участке границы с Россией. На следующий день, 9 января, возможность проведения встречи в Астане обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Итоги этих неофициальных переговоров неизвестны. Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, вопрос о участии России во встрече в Астане пока не решен. Это будет зависеть от результатов подготовительной работы на экспертном уровне.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Пакистан с необъявленным визитом, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности в борьбе с боевиками. Представитель МИД Пакистана сообщил, что Керри приземлился на авиабазе в Равалпинди, недалеко от Исламабада, в понедельник. Керри встретится с премьер-министром Навазом Шарифом для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, сказал этот представитель пакистанской дипломатии. Исходящая от талибов угроза безопасности Пакистану особенно проявилась, когда в Шаваре произошло нападение на военную школу, в ходе которого было убито более 150 человек, причем почти все дети. Визит Керри, который совершил остановку на пути из Индии, совпадает с возобновлением работы школы в Пешаваре и других учебных заведений по всему Пакистану после длительного перерыва. Керри прибыл в Пакистан впервые после вывода большинства иностранных войск из Афганистана, где военная миссия НАТО официально завершилась в прошлом месяце. На состоявшейся в Кабуле сегодня церемонии был объявлен состав нового правительства страны. Ранее кандидатуры 25 министров были представлены президентом Афганистана Ашрафом Гани. В так называемое правительство национального единства вошли три женщины, которые возглавят Министерство по делам женщин, высшего образования, информации и культуры. Ашраф Гани и его соперник на президентских выборах, ныне занимающий пост главы исполнительной власти Абдулла Абдулла, в течение последних нескольких месяцев не могли согласовать состав нового кабинета. 21 сентября прошлого года Ашраф Гани был официально объявлен победителем президентских выборов. Этому предшествовал долгий период споров о исходе голосования. Абдулла Абдулла утверждал, что ранее объявленные результаты состоявшегося 14 июня второго тура выборов были сфальсифицированы в пользу его соперника. В итоге проводился пересчет голосов под наблюдением представителей ООН. Под давлением США и ООН два кандидата согласились сформировать правительство национального единства и в начале сентября подписали соглашение о разделении властных полномочий. Интерпол объявил в розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Объявление на сайте этой организации сопровождается так называемой «красной карточкой», предполагающей арест и выдачу разыскиваемого.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Некоторые грузинские эксперты считают, что теракты во Франции могут негативно сказаться на процессе либерализации визового режима между Грузией и странами Евросоюза. В Тбилиси звучат мнения, что политика безопасности на Западе может быть полностью пересмотрена. Тем временем грузинские правоохранители продолжают расследовать взлом сайта местного представительства французской торговой сети Carrefour. Кибератака на веб-страницу компании предположительно связана с событиями во Франции, рассказывает Звядом Чедли.
Официальный сайт французского ритейлера Carrefour под грузинским доменом недоступен уже второй день. Веб-страницу взломали примерно в то время, когда в Париже проходил марш мира. Вместо привычного перечня товаров и услуг посетители сайта могли видеть текст, который гласил о величии ислама и содержал проклятие в адрес Шарли Эбдо. При этом интернет-страницы других представителей сети Carrefour, в том числе французского, не пострадали. Потому в Грузии нашлись те, кто воспринял этот факт как возможную угрозу стране. В МВД, где по делу о взломе начато следствие, комментариев пока не делают. Эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе не считает, что взломщики сайта таким образом угрожали Грузии. Он рассказывает, что хакеры, которые взяли на себя ответственность за атаку веб-страницы французской торговой сети, заявили о себе сравнительно недавно. Впервые так называемая киберармия Ближнего Востока была замечена в декабре прошлого года, сломав сайт одной из американских школ, рассказывает Оквахадзе.
Почему выбрали грузинскую версию сайта? Как известно, Carrefour – это крупная сеть французских центральных веб-сайт этого супермаркета. Хакеры не смогли его взломать, но потом уже они нашли грузинский сайт, который был менее защищен, и они его уже взломали. Что может стать так еще один шанс для таких группировок, чтобы заявить о себе, о своем существовании?
Говорит Квахадзе. Тем не менее, государство отнеслось серьезно к этому факту. Обеспечение безопасности грузинской версии сайта Carrefour может взять на себя Министерство юстиции Грузии. Сегодня об этом заявил глава агентства по обмену данными при министерстве Ираклий Гвенетадзе. По его словам, ведомство готово предоставить свои услуги для повышения безопасности интернет-ресурса торговой компании. И, возможно, это самое малое, что может сделать грузинская сторона в складывающихся условиях, считает главный редактор газеты «Резонанс» Иваша Тугуши. По его словам, французские события могут повлиять на подход западных стран к вопросам безопасности. И Грузия, как государство, которое стремится в евроатлантические структуры, будет вынуждена принять новые правила игры, считает Тугуши.
Конечно же, они будут думать, как усилить безопасность. Не исключают, что после событий во Франции пойдут разговоры переговоры о создании новой архитектуры. Европа, США и их союзники будут вынуждены работать над совместными превентивными мерами. Вряд ли кто-то из союзников останется в стороне от процесса разработки новых подходов к вопросам безопасности.
Говорит Тугуши. Не исключает того, что события во Франции могут негативно сказаться на процессе европейской интеграции Грузии и грузинский политолог Каха Гугулашвили. Известно, что на Ближнем Востоке на стороне Исламского государства воюют десятки грузинских граждан. И это может насторожить европейцев, говорит Гугулашвили.
Мы ожидаем момента, когда Грузия получит безвизовый режим с Евросоюзом. Однако, думаю, нынешняя ситуация может осложнить этот процесс. Шансы на скорую либерализацию виз, конечно, остаются, но они уменьшаются. Потому грузины должны еще больше включиться в борьбу с международным терроризмом. Должны приложить все усилия для того, чтобы доказать европейцам, что безвизовые отношения между Грузией и ЕС не создают им угроз.
Считает Гугулашвили. Тем не менее, грузинские власти настроены оптимистично. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, принявший участие в марше мира в Париже, не стал скрывать, что многое зависит от общей конъюнктуры. Однако он дал понять, что в преддверии Рижского саммита руководство страны намерено добиться конкретных результатов. Саммит в Риге состоится в 20-х числах мая. Грузинская сторона надеется, что на этой встрече будет принято решение о либерализации визового режима со странами Евросоюза. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Франции направит около 5000 полицейских и сотрудников сил безопасности на охрану более 700 еврейских школ в стране. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, выступая перед родителями учащихся одной из еврейских школ на юге Парижа. В тот же день в Париже под председательством президента Франции Франсуа Олланда прошло заседание по вопросам безопасности и мерам борьбы с исламским экстремизмом. Из Парижа передает Наталья Каневская.
По следам 5 чрезвычайных заседаний, проведенных в Елисейском дворце после серии террористических атак на прошлой неделе, это было первое совещание французского правительства в обычном формате. Премьер-министр Мануэль Вальс и глава МВД Бернар Казнёв отсутствовали. Первый давал интервью телеканалу BFM-TV, а последний был с визитом в ряде еврейских учреждений Парижа и окрестностей.
717 еврейских школ Франции будут сегодня с сегодняшнего дня находиться под охраной 4700 полицейских и жандармов, а в ближайшие 48 часов подкрепление им прибудет из рядов вооруженных сил.
Это заявление Бернар Казнёв сделал, находясь у ворот еврейской школы Ягель Яаков в парижском пригороде Монруж. В нескольких десятках метров от этой школы в четверг 8 января джихадист Амеди Кулибали застрелил 25-летнюю сотрудницу муниципальной полиции Кларису Жан-Филипп. Как сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, с вечера во вторник 13 января 10 тысяч военнослужащих будут осуществлять патрулирование по всей территории страны наряду с полицейскими и жандармами. Постановлением правительства Франции сегодня был назначен специальный префект, ответственный за координацию усилий по охране еврейских религиозных и культурных учреждений. Эту должность займет Патрис Латрон, являвшийся генеральным секретарем префектуры французской Мартиники. Сегодня в полдень глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, участвовавший в воскресном республиканском марше в Париже, побывал у супермаркета «Гиперкошер» у Винсентских ворот, отдав дань четверым заложникам, убитым Амеди Кулибали 9 января. По просьбе их семей тела погибших будут оставлены специальным рейсом в Израиль для погребения. Глава правительства Франции Мануэль Вальс отметил в утреннем телеэфире, что радикальные исламисты и далее будут находиться в изоляции в тюрьмах, чтобы не оказывать негативного влияния на остальных заключенных. Эта мера будет применяться повсеместно, но это необходимо делать без лишнего шума, разумно, отметил Вальс. Он также добавил, что система правосудия продолжает расследование терактов минувшей недели в редакции «Шарли Эбдо», в «Монруж» и в кошерном супермаркете. По словам премьер-министра, у исполнителей этих актов, несомненно, были сообщники. Он подтвердил информацию информацию о том, что жена Кулибали, Хаят Бумидьен, вероятно, находится в Турции или Сирии. Турецкие власти обнародовали сведения, согласно которым Бумидьен прибыла в Стамбул из Мадрида 2 января, а 8 января выехала из Турции в Сирию. Обратный авиабилет, забронированный на 9 января из Стамбула, она не использовала. Глава МИД Франции Лоран Фабиус, выступая сегодня в эфире радиостанции «Франс Интер», назвал основные приоритеты своего ведомства в свете ситуации, сложившейся в стране после терактов минувшей недели.
В плане интернета необходимо ввести регуляцию, поскольку, как мы видели в последнее время, есть вещи, которые просто недопустимы. В плане тюрем действительно имеет место явление подстрекательства к терроризму. В плане Шенгена также нужно принять определенные меры, чтобы сделать эту систему более эффективной. Ввести план, известный по аббревиатуре PNR, поименной списке пассажиров. Иными словами, необходимо иметь регистр, позволяющий видеть имена тех, кто проезжает по территории Европы. Текст этого законодательства существует, но на данном этапе он заблокирован на уровне Европейского парламента. Помимо этого, существует также вопрос контрабанды оружием. Этот вопрос нужно контролировать на общеевропейском уровне гораздо жестче.
Представители редакции «Шарли Эбдо», временно действующей в офисах издания «Либерасюм», сообщили сегодня, что в новом выпуске сатирического еженедельника, который выйдет в свет в среду миллионным тиражом и на 16 языках, вероятнее всего вновь будут карикатуры на пророка Мухаммеда. Парижский суд, между тем, сообщил о начале расследования против одиозного юмориста-антисемита Дьюдоне, написавшего в воскресенье вечером на своей страничке в Facebook: «Я Шарли Кулибали. Его подозревают в оправдании акта террора, правонарушения, за которое во Франции могут приговорить к 7 годам лишения свободы». 13 января в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента, пройдет специальная сессия, посвященная памяти жертв терактов минувшей недели. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тему продолжает в рубрике «Взгляд из» журналист Вадим Дубнов.
В ходе обсуждения парижского теракта в одной непризнанной и вполне христианской кавказской стране было выказано неожиданное уважение к мусульманам. Они, как было сказано, и участники обсуждения поддержаны, пример для христиан, которые должны были первыми убить этих карикатуристов. К слову, большинство участников дискуссии верными прихожанами себя не считают, и в некотором смысле даже являются местным гражданским обществом. Название маленькой непризнанной республики принципиальным не является. Такая система аргументов могла родиться в каждой из трех имеющихся. Система представления о том, что случилось в Париже в день православного Рождества, проста на всем пространстве от Ингуря до Находки, но на Ингуре выразительнее и ярче. Государство, которое недосостоялось и в ближайшее время недосостоится, это вообще вечное изнурительное испытание консерватизмом. Это как кредо и новая религия. Консерватизм как месть миру, который отказывает в признании. Они этим миром не признаны, и значит, этому миру ничего не должны. Значит, праздником непослушания можно упиваться со всем жаром традиции, так сказать, и самобытности. Тем более, что ничего другого не остается. Этот мир там, со своей толерантностью, политкорректностью и единством в отстаивании права каждого быть разным. А они здесь с тем большим неприятием того, что есть в мире, чем сильнее обида. А обида крепнет и ширится день ото дня. От драмы к драме. Социологии нет, но что-то подсказывает. Абхазия и Южная Осетия как минимум среди лидеров по приверженности идеи русского мира в Новороссии на душу населения. И по единодушию в том, что французы во всем виноваты сами. И по степени упрощения системы критериев, и без того не слишком затейливой, да двоичной. В Киеве фашизм. В Париже бесовщина, порнография и неизбежная расплата. Все логично. Украину поддерживает тот же Запад, который поддерживает Грузию. Значит, Украина враг, и это так же непреложно, как и то, что все идущее с Запада, включая естественных карикатуристов, зло. Жесуи Шарли – зло и порог. Сочувствие – вид космополитического предательства, потому что оно теперь тоже часть глобальной политической схемы. Все это справедливо для большой, почти 150-миллионной страны в целом. Но в этой стране еще можно быть меньшинством. Ничтожным, но все еще видимым и слышимым. Здесь, в конце концов, есть разброс представлений и понятий, в рамках которых и Майдан не шабаш, и республиканский марш не профанация. Страна обсуждает то, что случилось в Париже, не пытаясь вылезти из своей особой какой-то южный путь системы координат. Всему остальному миру интересны не более, чем ГЛОНАСС. Бывает. Но даже это начинание в России остается темой для полемики, каким бы одиозным ни был ее стиль. В Абхазии и Южной Осетии спорить не о чем. Если Россия уходит на глухую периферию, то Абхазия и Южная Осетия на периферии самой России и выбирать не приходится. Последним прибежищем становится то, что так легко выдать за традицию и самобытность. А по этой части абхазы и осетины имеют перед россиянами традицию, давно утратившими немалые преимущества. И потому непризнанные оказываются впереди России. Они в авангарде самого пасконного ретроградства, которое к тому же изрядно сдобрено конспирологией, освоенной здесь задолго до Донбасса и Парижа. Так в Сухуми и Цхинвале, так и в Карабахе. Потому что за ним Армения, а в Армении тоже не боятся заблудиться, следуя за Москвой в ее таежных исканиях особого пути. Но в Армении можно выбрать хотя бы теоретически. У Карабаха нет и этого, как и в Абхазии. А непризнанно с первых дней еще и испытание единством. Когда-то объединяло чувство врага, но сегодня враг отброшен, и Грузии уже никого не напугать. Но теперь дело Грузии продолжает весь мир, ополчившийся против России, и уже не важно, хочет ли кому-то быть ее частью или не очень. Важно то, что линия фронта прочерчена, и выбора уже нет даже того, который, казалось бы, имелся еще вчера. И круг замыкается самым безрадостным образом. То, что в романтические времена виделось независимостью, теперь оказалось обычным гетто. Идейным уж точно. Вдоль придуманной линии фронта врага ненавидят порой сильнее, чем у настоящей. В гулком, будто под крышкой люка единства, почти не видно проблесков спасительного сомнения. Хоть сомневаться как раз никто не запрещает. И думать, как программа «Вести недели», никто не заставляет. Все добровольно и от души. Так иногда бывает, когда уже нет особого выбора. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Что думают о терактах в французской столице? У жителей Тбилиси спрашивал Серго Бригвадзе.
Как бы вы прокомментировали события, произошедшие во Франции 7 января?
Я считаю, что события эти вышли даже за рамки темы терроризма. Сегодня речь идет об угрозе свободе слова. Люди боятся, поскольку за их мысли и жизненные позиции могут покарать подобным образом.
Журналисты не злоупотребляли правом на свободу самовыражения. Это их право. Очень прискорбно осознавать, что терроризм сегодня становится все больше и большей проблемой для всего мира.
Весь мир, в том числе и Грузия, находится под воздействием плохой пропаганды. Я не понимаю, у кого есть право рисовать карикатуры на Мухаммеда. Я христианин и могу сказать, что подобное оскорбление моей религии меня бы очень обидело. Вопрос заключается лишь в том, смог бы я лишить жизни человека за подобную обиду или нет. Террористы смогли. Естественно, это печальный факт. Тяжело осознавать, что в 21 веке люди еще не достигли понимания и общаются по-прежнему на языке насилия. Думаю, представители всех религий должны уже прийти к единому мнению, как и что можно говорить о чужой вере и как объясняться друг с другом. Для того, чтобы говорить на эту тему, необходимо знать точно, какой конкретно материал был опубликован в этом журнале. Я могу с уверенностью сказать, что большинство жителей Грузии о произошедшем имеют лишь поверхностную информацию. Сегодня говорят о том, что этот теракт был направлен против свободы слова. Но это очень примитивная точка зрения, поскольку у данной проблемы более глубокие корни. Очень приятно было видеть, как весь мир вчера выразил протест произошедшему насилию. Но это ничего не изменит. Весь мир сегодня стоит перед опасностью распространения терроризма.
Стоит ли перед современной Грузией угроза распространения религиозного экстремизма?
Я думаю, что сегодня такой угрозы в Грузии нет, но мы недалеки от этого. Сегодня мы сближаемся с Западом и Европой, меняются идеи и менталитет народа. Поэтому со временем Грузии придется задуматься над проблемой исламского радикализма. Исходя из того, что происходит во всем мире, я думаю, никто не застрахован от подобной угрозы. Во всяком случае, я не удивлюсь, если в Грузии произойдет подобное. Нельзя зарекаться. Грузия должна раз и навсегда определиться с ценностями и не отступать от них. Даже если существует подобная угроза, наш народ не должен ее страшиться, но проявить принципиальность. От этого зависит наша свобода или то, насколько закрытым станет грузинский народ.
Редакция еженедельника «Шарли Эбдо» планирует вновь опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Считаете ли вы это правильным после произошедших событий?
Естественно, они должны его выпустить. В противном случае получится, что этот теракт вынудил Францию отказаться от принципа свободы слова. Опасность того, что подобные события могут повториться, будет существовать всегда. Однако государство не должно отказываться от ценностей, к которым шло многие годы.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
За падением курса рубля с тревогой следят в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Рост цен уже ударил по карману обычных жителей. Как падение курса рубля отразилось на жизни в Южной Осетии, с югоостенскими экспертами поговорил Мурат Гукимухов.
По наблюдениям экономиста Геннадия Кокоева, в Южной Осетии пока существенного повышения цен на товары первой необходимости не произошло.
Старые оптовые закупки всех товаров пока еще продолжают действовать. И на розничных ценах это не слишком отразилось. Но нужно предполагать, что произойдет резкий рост цен и падение реальных доходов населения. 2-3 месяца нужно будет, чтобы подвести итоги.
В процентном отношении это будет адекватно падению реальных доходов населения по Северокавказскому региону, и потом, соответственно, это будет проецироваться и на эту Южную Осетию.
По мнению председателя Союза предпринимателей Южной Осетии Марии Дзигоевой, традиционные в Южной Осетии запасы на зиму могут оказаться для местных жителей своеобразной амортизационной подушкой перед предстоящим повышением цен.
Еще с советских времен, периодов дефицитов, всеми, за правило, берется делать стратегические запасы на всю зиму. Это картошка, мука, масло, соевые, сыр, соленья. Кроме вот таких текущих покупок, особо зимой, не приходится делать.
Пока в республике падение рубля ощущается на рынке иномарок и запчастей на автомобили иностранного производства. Многие из тех, кто пригнал иномарки в республику и не успел их продать до падения рубля, оказались в весьма затруднительном положении. Вроде бы еще недавно доступные авто за 20 тысяч долларов теперь оказались недосягаемы, говорит предприниматель из Хинвала Сармат Габарати.
Несколько историй со знакомыми были, что машины заказали, в долларах цена не поменялась, а оплатить-то в рублях, и были, конечно, переплаты большие за заказанные автомобили. Но это те, кто уже оплатил часть машины, а потом при пригоне должен был рассчитаться уже полностью. А вот эти новые заказы, они действительно встали в разы, наверное, потому что все в режиме ожидания, что будет дальше. Поэтому это как бы режим паузы. Наверное, спадом это тоже нельзя назвать, да, потому что спад нужно анализировать хотя бы на каком-то, да, отрезке временном. А сейчас какой-то режим паузы, и нужно будет смотреть через полгода, что будет в итоге.
У Сармата магазин запчастей. Он говорит, что рост цен на запчасти составил от 30 до 100%, в зависимости от того, на какие марки, откуда привезли запчасти, успел ли поставщик приобрести товар по выгодному курсу. Пока, говорит Сармат Габарати, цены не повысились существенно только на покрышки.
У нас, к сожалению, на резине часто экономят, покупают бэушную, а на бэушную сильно цены пока не поменялись. И даже на новую резину пока не очень сильно поменялись, потому что резина — это товар сезонный, и их обычно на весь сезон завозят. И, соответственно, еще в основном распродаются старые цены. Рост цен на резину будет, наверное, уже на весенне-летний сезон.
Наверное, не будет ошибкой резюмировать мнение моих сегодняшних собеседников фразой Сармата Габарати. Республика замерла в ожидании последствий от падения курса рубля. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицк-Инвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили принял участие в марше солидарности, который прошел в Париже накануне, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Как заявил Гарибашвили грузинским журналистам, после окончания акции происшедшая в Париже трагедия объединила весь мир и продемонстрировала силу единства. По словам грузинского премьера, объединение в борьбе с терроризмом – очень важный и правильный выход. «Мы приехали, чтобы выразить солидарность и поддержку французскому народу. Франция – дружественная нам страна. Мы все хорошо помним, какую поддержку оказало Грузии тогдашнее французское правительство во время августовской войны. Сегодня грузинский народ и правительство Грузии стоят рядом с французским народом», – подчеркнул Гарибашвили. В Абхазии при проведении спецоперации погибли российский пограничник и сотрудник Абхазской службы безопасности. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел самопровозглашенной республики Рауль Лолуа. По его словам, ночью бандиты похитили местного жителя, которому удалось сбежать и сообщить об этом правоохранительным органам. Территорию, на которой предположительно скрывались бандиты, блокировали. Во время прочесывания местности по спецназу и пограничникам был открыт огонь. Ответным огнем были уничтожены трое членов бандгруппы, остальным удалось скрыться. Лолуа уточнил, что столкновение произошло около 16 часов московского времени во время спецоперации по задержанию бандгруппы, занимавшейся грабежами и похищением местных жителей с целью получения выкупа. Поскольку это приграничная зона, в спецоперации участвовали и сотрудники погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, сказал министр. Бывший руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Каха Кожаридзе был назначен советником президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сообщает Интерпресс Ньюс. Каха Кожаридзе, однако, отметил, что заранее ничего не хочет говорить. «Завтра будет официальная информация», — заявил он. Главная прокуратура Грузии вызвала одного из адвокатов бывшего премьер-министра и экс-министра внутренних дел страны Ивана Мирабишвили Степана Туманишвили, сообщает радиостанция «Первели радио» сегодня, 12 января. По данным радиостанции, Туманишвили должен явиться в прокуратуру завтра к 11 часам по тбилисскому времени. При этом причина вызова адвоката Мирабишвили в главную прокуратуру пока неизвестна. По информации агентства «Новости Грузия», генсек бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Мирабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Еврокомиссар по европейской политике, соседству и переговорам по расширению Йоханнес Хан посетит Грузию 15-17 января, сообщил грузинский МИД Давид Кирисилишвили на сегодняшнем брифинге.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство экономики Грузии объявило о намерении продать с молотка 35-этажное здание в центре Батуми, которое пустует второй год подряд. Прошлые грузинские власти планировали открыть в нем технологический университет. Сегодня перед высоткой представители оппозиционного национального движения провели акцию протеста против ее продажи. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Судя по всему, судьба 200-метрового небоскреба, открытого в 2012 году президентом Михаилом Саакашвили, окончательно решена. Здание, возведение которого, по разным сведениям, обошлось налогоплательщику в 44 миллиона лари, будет переделано под гостиницу. Изначально проектом занималось Министерство экономики совместно с американской корпорацией «Миллениум. Вызовы тысячелетия». И тогда планировали открыть в здании технологический университет. Однако для введения здания в эксплуатацию недоставало порядка 40 миллионов лари, которые так и не нашлись. Американская сторона уже на первом этапе высказывала сомнения в рентабельности проекта, однако власти все же начали стройку. Эксперты недоумевали, зачем строить такое дорогостоящее строение, да еще на историческом бульваре Батуми, когда в Грузии есть множество пустующих зданий, которые можно использовать в аналогичных целях. После прихода к власти грузинской мечты о небоскребе позабыли. 2013 год был неудачным с экономической точки зрения, и властям явно было не до дорогостоящих проектов. Иванишвили тогда заявил, что идея технологического университета принадлежала именно ему, однако он был против строительства в Батуми. Именно Иванишвили участники сегодняшней акции протеста обвиняют в продаже здания.
Этот проект провалила грузинская мечта и, в частности, Бедзина Иванишвили. Проект приостановлен только по политическим мотивам, точно так же, как в свое время был лишен лицензии аграрный университет Кахи Бендукидзе, на который начались политические гонения. Продажа здания правительства убивает перспективу существования Грузии как общеобразовательного центра региона.
Убежден депутат от нацдвижения Серго Ратиани. Однако, похоже, протест не возымеет никакого влияния на власти. Как говорит заместитель министра экономики Дмитрий Кумсишвили, меморандум с заинтересованными сторонами будет подписан в ближайшее время, и Батуми обзаведется первоклассной гостиницей.
В нашем случае мы уже нашли конкретных инвесторов, которые обратились к нам с интересными предложениями. Мы считаем необходимым иметь в Батуми гостиницу высокого класса,
заявил Дмитрий Кумсишвили. Пока не ясно, собирается ли грузинская мечта окончательно похоронить идею технологического университета. Георгий Маргвелашвили не так давно говорил, что власти намерены реализовать данный проект и даже предлагал использовать для этих целей Авлабарскую резиденцию президента.
Я не сторонник того, чтобы находиться в столь большой резиденции. Думаю, тут должен расположиться грузино-американский университет, который откроется в будущем году. Это очень важный проект, который принесет в Грузию образование высокого качества.
Обещал Маргвелашвили. Однако эти разговоры прекратились после того, как он окончательно перебрался в резиденцию, построенную в Саакашвили. Экономический эксперт Демур Георхелидзе считает, что сейчас действительно выгоднее переделать пустующее здание в гостиницу.
Я не вижу в этом проблемы, так как для университета это здание слишком велико. Концепция бывших властей совершенно непонятна. В Грузии существует множество пустующих зданий, в которых можно организовать учебное заведение высокого класса. Проблема состоит не в здании, а в нежелании властей иметь подобный университет.
Убежден Демур Георхелидзе. На данном этапе Минэкономики определила стартовую цену строения на торгах – 25 миллионов лари. Инвестору также придется произвести дополнительные вложения в проект. Аукцион состоится в ближайшее время. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария уже не в первый раз в последние две недели в своих обзорных материалах подводит итоги года минувшего. Нынешний свой обзор он озаглавил «9 дней одного года».
Пока в Абхазии продолжались почти сплошные новогодние выходные дни, я решил подвести некоторые итоги ушедшего года и выделить несколько наиболее важных событий. Получилось 9. Вот они в хронологическом порядке. Восхождение года. 11 января 2014 года группа молодых абхазских альпинистов совершила восхождение на высочайшую вершину западного полушария – гору Аконкагуа в Андах. В составе группы были Тенгиз Тарба, начальник информационного отдела МИД Абхазии Владимир Гулия и Дамей Агрба. Штурм года. Часть абхазского общества, то, что произошло 27 мая в Сухуми, именует не иначе, как государственным переворотом. Другие с этим категорически не согласны, говоря, что а. экс-президент Александр Анквап потом сам подписал заявление об отставке, б. власть никто не захватывал, главу государства позднее избрали на всеобщих демократических выборах, в. перевороты бывают дворцовые, а тут на сход собралась масса народа. Одни СМИ называли цифру 5 тысяч, другие 10 тысяч. Отставка года. 1 июня, ближе к вечеру, третий президент Абхазии Александр Анквап, пробыв в этой должности чуть больше половины отведенного Конституцией 5-летнего срока, подал в отставку. Это произошло на российской военной базе в Гудауте, куда он выехал вечером 27 мая из здания администрации президента в Сухуми. Огненная западня года. В пятницу 1 августа около 6 вечера на трассе Черноморского шоссе в районе села Верхняя Шера произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Бронированный автомобиль «Ауди», в котором находились председатель Национального банка Абхазии Иларион Аргун и начальник службы безопасности банка Джейран Кирвал Оглы, свернув с трассы, наехал на скалу и загорелся. В результате возгорания двери автомашины были заблокированы. Находившиеся в ее салоне погибли от удушья. Потоп года. В ночь на 7 августа на столицу Абхазии и на другие регионы республики обрушился продолжительный ливень с грозой и шквалистым ветром. Упало много поваленных ураганом деревьев. Оказались затоплены прибрежные улицы и некоторые помещения. Были сорваны крыши отдельных домов. Автомобильное движение на многих дорогах оказалось парализовано. Облегчение года. 24 августа, почти ровно спустя 3 года после предыдущих, в Абхазии состоялись президентские выборы и снова внеочередные. Как всегда, после этого кто-то бурно радовался победе, кто-то переживал поражение своей команды, но по многим впечатлениям, не вовлеченные в политическую борьбу, а таких всегда большинство, испытали после выборов прежде всего чувство облегчения. Договор года. 13 октября президент республики Рауль Хаджимба представил на рассмотрение парламента разработанный российской стороной проект договора между Абхазией и Россией о союзничестве и интеграции. И тут же не только в парламенте, но и в обществе в целом развернулись бурные дискуссии. В итоге, спустя почти 1.5 месяца в Сочи, существенно переработанный абхазской стороной и с измененным названием о союзничестве и стратегическом партнерстве, договор был подписан президентами обеих стран. Министр на час года. 22 октября, проводя свою первую пресс-конференцию в ранге премьер-министра республики, Беслан Будба пролил свет на неожиданный уход по собственному желанию только что назначенного министром здравоохранения Давидом Гумба. Накануне тот встретился с президентом и премьером и заявил спустя несколько дней после назначения, что не справится с работой министра. Что произошло за эти несколько дней, доподлинно так и не стало известно. Ходили только разные версии. Солидарность года. 23 октября президент Республики Абхазия подписал указ о назначении директором Государственного информационного агентства «Абснепресс» Ринаты Чигава. В знак протеста и солидарности с бывшим директором ГИА Мананой Гургулия с работы ушел и весь журналистский коллектив агентства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Споры вокруг золотого рудника Сагдриси продолжаются и в новом году. 6 января компании RMG Gold удалось продлить лицензию на добычу ископаемых еще на 5 лет. Такое решение было принято Министерством охраны окружающей среды Грузии. В ассоциации молодых юристов сомневаются в законности данного постановления. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Последовательность событий, которую выстраивает юрист Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, достаточно проста и логична. 23 декабря прошлого года золотодобывающей компании RMG Gold было отказано в продлении лицензии. Впрочем, через неделю, 29 декабря, Рэмджи Голд вновь обратилась в ведомство с аналогичной просьбой. На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что золотодобывающая компания должна продолжить разработку рудника. После этого 6 января Рэмджи Голд наконец получает право вести работы на этой территории. Все это вызывает у юристов вопросы, говорит Сулхан Саладзе.
Появляется логический вопрос. Если 23 декабря продление лицензии было невозможно, согласно существующим правовым нормам, то и 6 января сделать это было нельзя, если к этому времени не были внесены какие-то изменения. Мы собираемся изучить этот вопрос и выяснить, в какие именно документы были внесены изменения, которые предположительно и позволили продлить лицензию компании.
Говорит юрист. Министерство охраны окружающей среды к концу дня опубликовало ответное заявление, в котором замминистра Таймура Смургулия утверждает, что ведомство не вносило никаких изменений в нормативные акты в пользу RMG Gold.
Со всей ответственностью могу заявить, что ни один нормативный акт не был изменен. Компания RMG Gold внесла предложение другого типа, которое позволило Министерству охраны окружающей среды представить вопрос на рассмотрение.
Однако Саладзе утверждает, что ознакомился как с заявлением RMG Gold от 23 декабря, так и с тем, которое компания подала в министерство 29 декабря. Принципиальной разницы между ними, по словам юриста, нет. Остается загадкой, какое предложение сделала золотодобывающая компания министерству, от которого оно не смогло отказаться. Юрист планирует запросить у ведомства текст приказа о продлении лицензии. Тогда, говорит он, можно будет сделать конкретные выводы. Кроме того, Саладзе напоминает, что в мае прошлого года суд постановил прекратить работы на руднике до вынесения судебного решения. И продление лицензии, по его словам, противоречит этому вердикту. Юристов заботит еще одно обстоятельство. По словам Сулхана Саладзе, лицам, чьи интересы в суде представляла Ассоциация молодых юристов Кахи Кожоридзе и Георгию Гугочури, было отказано в рассмотрении административной жалобы. Причина – обычный гражданин не может обжаловать аннулирование статуса памятника культуры в отношении рудника Сакдриси, так как не является пострадавшей стороной. И это несмотря на то, что Гугочури, по словам Саладзе, один из участников немецко-грузинской археологической группы, занимавшейся исследованием рудника. В подобной ситуации оказалась и журналистка Нино Микиашвили, которая сегодня подала жалобу в Тбилисский городской суд. Микиашвили вместе с единомышленниками требует аннулировать нормативные акты, позволившие RMG Gold возобновить золотодобычу 12 декабря, а также запретить компании проводить широкомасштабные работы до вынесения судебного решения, говорит Нино Микиашвили. Причиной нашего обращения в суд стал приказ министра культуры и охраны памятников, который мы получили 5 января. Господин министр пишет нам, что согласно Конституции, любой гражданин Грузии имеет право заботиться о культурном наследии страны. Но, по его словам, не каждый может обжаловать акты, изданные ими. Такой вот абсурдный ответ мы получили. Судя по всему, иронизируют защитники Сакдриси, власти ждут, пока заговорят сами камни, непосредственно пострадавшая сторона данного конфликта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Хинвали испокон веков селились люди самых разных национальностей. Многие из них решили навсегда связать свою судьбу с самопровозглашенной республикой Южной Осетии, считают ее своей родиной. Один из них – 56-летний Александр, или, как его называют знакомые горожане, Саня. Он гордится своим выбором и, несмотря на трудную жизнь, считает себя истинным цхинвальцем, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Таксиста Саню хорошо знают в районе Жилмассив. Есть еще русский таксист Сережа, объясняет мне на одной из стоянок такси, где я пытаюсь найти героя своего материала. Но Саня, он всегда стоит по улице Ленина. Из старенькой шестерки ко мне на встречу выходит пожилой усатый светловолосый мужчина с вопросом в глазах. Поговорить со мной о жизни соглашается буквально сразу. Пока подходит его очередь в цепочке машин, ожидающих клиентов, Александр, удобно расположившись в водительском кресле, начинает рассказывать свою историю. Первое, чем он с гордостью делится со мной, это что он потомственный уральский казак. Правда, вырос в Казахстане, где и встретил свою вторую половинку.
Ее старший брат моей жены служил там, в Казахстане. Он женился на моей однокласснице, приехали сюда. Потом они приехали в отпуск, я сестру там оставил его. Так потом сюда приехал. В 80-м году переехали сюда.
Город был очень красивым, продолжает Александр. Между прочим, он сразу стал местной знаменитостью. Обо мне даже в газете писали, что я за 5 дней выучился и стал работником завода «Эмальпровод», которому потом отдал 20 лет своей жизни, говорит он. Саня сросся с городом, а город полюбил своего русского Сашу, который никогда его не покидал, даже в самые трудные годы.
Когда первая война началась, отсюда с места не сдвинулся. Как все защищал город. Вторую заваруху тоже никуда не поехал. Третью заваруху тоже никуда не поехал. Город есть город, надо было защищать город.
То есть вы были в ополчении все это время?
Как все, так я и в гвардии работал, и на батарее работал, и все. Первую гвардию мы сделали.
А вот не обидно было, если бы вас, допустим, не дай бог, убило, да, там вот в чужой стране вообще, в чужом...
Нет, я уже это считаю своим городом, своей второй родиной, можно сказать.
Гвардии Александр почему-то называет миротворческий батальон, словно пытаясь подчеркнуть его важность и элитность. Батальон не он успел проработать до ареста всего несколько лет. Саня вспоминает, что после инцидента на границе, где они были дислоцированы, его путем обмана и предательства выманили, посадили в Руставскую тюрьму, где он отсидел 6 лет. Продолжает Александр.
Статья была сначала, у меня там написали, что и блатхата у меня есть в Тбилиси, и оружие имею, и наркотики. Там 4-5 статей у меня было написано в деле. За 20 минут я судили и все, и приговорили срок. Когда узнали все, что меня арестовали, отсюда были такие сведения туда, что я работал в Синагуре в гвардии. Но они на нас тоже злые были, потому что везде мы дороги им закрывали. Они добивались, что как будто я наемник здесь.
Интересна и история его освобождения. Он не попал под амнистию, не смогли ему помочь юго-осетинские власти. Ему просто повезло с сокамерником.
У меня срок больше был. Кахетинский там парень один был, вор в законе. Как-то сдружились. Он не давал, чтобы осетин обижали. Там много осетин было. Издевались над ними. А было такое, что полиция их тоже было, что и поток пускали, и все, что хочешь, издевались там. И как-то получилось, он начальнику зоны, у того должна быть свадьба у дочки. Ты, говорит, подпиши на него документы на досрочное освобождение. А я, говорит, тебе 200 литров вина белое привезу, кахетинское, на свадьбу.
Схинвал Александр вернулся в 2002 году и признается, что не хочет даже вспоминать о тех испытаниях. Живет на скромную пенсию, подрабатывая частным извозом. Говорит, что пенсию миротворца ему трудно будет оформить, ведь надо искать все документы, а это не так просто. Мечтает о том, чтобы Южная Осетия присоединилась к России. И в таком случае, мечтает таксист Саня, заработают все заводы, будет много рабочих мест. Особых симпатий никому из политиков он не испытывает, но искренне верит в грядущие изменения. О чем вы обычно думаете? Какие мысли посещают вас, когда приходится долго ждать клиентов? Спрашиваю Александра, предполагая, что у этого человека с непростой судьбой могут быть интересные оценки происходящих событий. Да ни о чем, отшутился таксист Саня. Просто решаю кроссворды. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Культурным темам. Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» завоевала премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ранее фильм был удостоен нескольких наград европейских кинофестивалей. Ожидается, что в российский прокат фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» выйдет 5 февраля. О достоинствах картины обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары поговорил с московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Успех «Левиафана» меня радует, потому что у «Левиафана» были сильные конкуренты. Я надеялся на его успех, но, конечно, совершенно не был уверен.
Есть мнение части ваших коллег, они считают, что «Левиафан» — это такое типичное русское авторское кино, снятое для западной аудитории со всеми такими типичными русскими заморочками, пьянством, безысходностью и так далее и тому подобное. Якобы именно поэтому фильм и получает успех на Западе. Согласны вы с такой постановкой вопроса?
Нет, совершенно не согласен. Ну, во-первых, надо отличать две вещи. Русское авторское кино – это, скорее, традиция Андрея Тарковского, ничего не имеющего общего с чернухой, с пьянством, с матом и так далее. Андрей Звягинцев, безусловно, наследует этой традиции, хотя и трансформирует ее, и особенно эта трансформация чувствуется в фильме «Левиафан». Есть и другая традиция российского авторского кино, где действительно очень много чернухи, есть много хороших фильмов, сделанных в этой струе черного фильма, скажем так, черного показа современной реальности, которая и на самом деле достаточно черна, и взгляд авторов достаточно жесткий.
Тарковский, поэтому получается такой эффект. Есть среди них хорошие фильмы, есть не очень хорошие, но в любом случае можно сказать, что, как правило, эти фильмы не пользуются большим успехом за границей. Поэтому абсолютно неправы те, кто говорит, что Звягинцев и другие режиссеры, работающие в этом направлении, ориентируются именно на западный успех. Да, эти фильмы иногда получают призы фестивалей, но они как раз отвергаются и широкой публикой, да и фестивальной тоже. Мы знаем много таких примеров. Левиафан как раз очень приятное исключение в этом смысле, потому что, с одной стороны, это фильм, действительно продолжающий благородную традицию настоящего авторского российского кино, а с другой стороны, это абсолютно актуальный фильм о современной российской действительности, неприглаженный, очень жесткий, очень откровенный. Звягинцев, преодолевая некоторую метафизичность и абстрактность, присущую его предыдущим картинам.
Это четвертая полнометражная картина Андрея Звягинцева. Он растет от фильма к фильму, на ваш взгляд, или это режиссер, который может снять лучше или хуже?
Мне кажется, что «Левиафан» — это лучший фильм Звягинцева. Хотя мне очень нравятся и предыдущие его картины «Возвращение», меньше нравится «Изгнание». Мне очень нравится фильм «Елена», в котором он уже сделал важный шаг именно в социальном направлении, но при этом не огрубляя и не вульгаризируя свой внутренний авторский кинематографический мир. А в «Левиафане» он сделал еще один шаг вперед, потому что он сумел снять социальное, критическое, с другой стороны, метафизическое и философское кино. Все это вместе. Но появилось еще одно качество, которого Звягинцев пытался достигнуть еще в «Изгнании», но там это не сработало в полной мере. Это качество я бы определил как эпичность или как качество большого фильма, большого стиля. Это действительно большой фильм. Некоторые даже называют его «Голливуд». Конечно, об этом можно говорить только в кавычках, но в самом деле здесь есть некий масштаб. Поэтому, когда некоторые критики говорят, на что был израсходован бюджет $8 миллионов, мне смешно это слышать, потому что в фильме чувствуется именно вот это дыхание большого кино и большого стиля, которое требует в том числе и денег.
В фильме, собственно, три главных героя, скажем там, это власть, религия и отдельный человек, который выясняет свои отношения с религией, с властью на протяжении этого фильма. Звягинцев находит и такие публицистические способы решения этой проблемы, в частности, есть отголоски дела «Пусть рают» в этом фильме. Не мешает публицистичность такой эпической ленте, на ваш взгляд?
Я сам не очень люблю публицистичность, когда она вторгается в художественную ткань и нарушает ее иногда и разрушает. Но мне кажется, что в данном случае этого не происходит. Потому что фильм заряжен такой сильной художественной энергией, таким негодованием, такой болью, страстью, что в результате все это начинает срастаться, и даже эти публицистические моменты, о которых вы совершенно справедливо сказали, они вписываются в структуру фильма, и они воспринимаются именно в том художественном контексте, который создал Андрей Звягинцев.
Фильм не понравился министру культуры России Владимиру Мединскому. 5 февраля должна начаться его прокатная судьба в России. Как будет российская власть вести себя, на ваш взгляд, по отношению к этому фильму, в котором злодеяния представителей российской власти освещены портретом Владимира Путина, который висит в кабинете главного отрицательного героя?
Многое будет зависеть от оскаровской судьбы фильма. Если он получит Оскар или хотя бы войдет в пятерку номинантов, а мы это скоро узнаем, это затруднит позиции тех и действия тех, кто пытается воспрепятствовать появлению этого фильма в прокате, во всяком случае, в авторской версии. Боюсь, что в авторской версии все равно его публика в кинотеатрах не увидит, поскольку наши сегодняшние российские законы, даже не совсем законы, а какие-то вот такие левые законы, которые принимаются и, к сожалению, уже начинают действовать, они против того, чтобы этот фильм был показан без купюр. А с купюрами он, конечно, потеряет значительную часть своего воздействия, особенно в российской, и прежде всего в российской аудитории, на которую он рассчитан. Но, тем не менее, мне кажется, что, несмотря на все, этот фильм свою жизнь получит. Во-первых, этот фильм можно будет посмотреть, конечно, в интернете. Это, конечно, совсем не то, потому что этот фильм надо именно смотреть на экране, поскольку это большое кино. Тем не менее, я надеюсь, что даже в остановленном варианте все-таки фильм сохранит значительную часть своего воздействия. Его увидят зрители, возникнет дискуссия, наверняка будут те, кто против этой картины, и не только по политическим причинам, но и по художественным. Я не собираюсь канонизировать Звягинцева, каждый имеет право на свою точку зрения. Что касается действий власти, то, конечно, тут могут быть тоже разные варианты. Даже получение Оскара можно интерпретировать как продажу России Голливуду, там, заокеанским покровителям или все что угодно. Но мне кажется, все-таки это, такие грубые приемы не сработают в глазах большинства нормальных людей, и фильм получит свою жизнь, в том числе и в России.
Я согласен с вами в том плане, что эта картина Звягинцева – это такое цельное художественное высказывание, пожалуй, не только художественное, но и общественно-политическое. Вы бы назвали фильм антипутинским?
Нет, я бы сказал, что это фильм о системе, которая имеет более глубокие корни в российском обществе, чем система, созданная Путиным. И мало того, этот фильм можно рассматривать не только в российском контексте, а как универсальную притчу. Это, кстати, свойство всех фильмов Звягинцева. И хотя он, конечно, здесь делает очень серьезный шаг в сторону отражения именно российской жизни, все равно этот фильм универсальный. Не случайно критики фестиваля в Палм-Спрингс, где он получил приз как лучший из всех 50 зарубежных фильмов, выдвинутых на «Оскар». Там такая система, что собираются все эти фильмы, представленные разными странами, включая самые знаменитые, и выбирается только один, который награждается этим призом. Получил его «Левиафан», и формулировка была такая, что этот фильм абсолютно конкретный, ну, совершенно универсальный. Вот это удивительное свойство, которое отличает большое искусство и отличает его, конечно, от политической конъюнктуры, от каких-то мелких вещей на злобу дня.
Это был московский кинокритик Андрей Плахов. С ним беседовал Андрей Шары. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.